Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Великое отпадение». Сегодня четвертая, заключительная часть. История с Валаамом очень сильно говорит к нашим сердцам. Эта история ставит всех детей Божьих в ответственность перед Господом Иисусом. Прочтем по этому вопросу еще одно место Писания в пророке Иезекииле, 14, стих 4. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестие своего перед лицем своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» На немецком языке это называется «Doppelherzigkeit», то есть «человек с двойным сердцем». Переводчики русской Библии пишут в этом случае «двоедушные», а в народе говорят «двуличные». В данном тексте мы видим, что некоторые израильтяне приходили к пророку Иезекиилю, чтобы через него узнать Божью волю, тогда как в своих сердцах они носили своих идолов. Итак, ответ, который мы получаем от Господа Иисуса через наши молитвы, зависит от того, насколько наши сердца удалены от мотивов, отклоняющихся от Божьей воли. В Писании мы имеем обетование в отношении простодушных или неопытных, как читаем в Исаии 35, стих 8. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и простодушные или неопытные, не заблудятся». Слово «простодушные» происходит от слова «просто». Это значит, что у таких людей имеется всего лишь один мотив – исполнить Божью волю. Мы имеем обетование по отношению к простодушным – что они будут водимы одной дорогой, на которой они не могут заблудиться. И в Матфея, глава 6, стих 22, речь идет о простом глазе. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет простым или чистым, то все тело твое будет светло. И в Матфея 10, стих 16, слова Иисуса имеют тенденцию в том же направлении. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Интересен тот факт, что на еврейском языке глаз и источник выражены одним словом. Смысл текста в Матфея 6:22 следует так понимать. Наше мышление определяет наше восприятие, и как мы что-то понимаем, так мы что-то усваиваем. Определяется ли и наше восприятие простодушным одним мотивом, или в нашем сердце имеются еще другие мотивы? Если в нашем сердце имеются многие мотивы, то мы должны себя проверить, а недостающая в нас простота имеет обетование, как читаем во втором послании Коринфянам 11, стих 3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Как видим, апостол Павел опасался, что коринфяне могли бы еще что-то другое пожелать, кроме как служения Господу Иисусу. В стихе 4 Павел затем продолжает: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Это значит, что недостающая простота имеет обетование получить другого духа. Если я что-то неверно пойму, то это так не останется. Сатана поможет нам своим воздействием духа лжи направить нас в ложном направлении. Мы имеем в нас свидетельство Святого Духа, что мы являемся детьми Божьими. Точно так имеется и свидетельство от других духов, которые свидетельствуют нам о другом. Именно это является причиной, почему свидетели Иеговы, за исключением немногих из них, когда с ними говоришь, не принимают поучения даже на основании мест Писания, которые явно обличают их во лжи, обличают в заблуждении. Почему? Потому что они имеют другого духа, который свидетельствует им, что они стоят в учении верно. Это очень опасное дело, если человек по незнанию попал к свидетелям Иеговы и получил их ложный дух. От него не так-то просто освободиться. Поэтому не вброс, а в глаз задаю всем слушателям и читателям наших проповедей вопрос: имеет ли место в наших сердцах еще что-нибудь, кроме Господа Иисуса? Есть ли еще в наших сердцах неосужденные грехи или грехи характера? Они тоже являются большой опасностью. Быть может, мы не замечаем их, но зато другие замечают их в нас. Они могут нам их показать, если мы хотим, чтобы нам их показали. Быть может, мы питаем в наших сердцах еще любовь к миру сему, и поэтому позволяем себе еще определенные вещи и думаем, что можем еще принимать участие в определенных мирских делах, которые Бог не позволяет нам делать. В таком случае мы можем выдвинуть или сформулировать основной принцип: кто позволит миру всему намылить себя, того сатана будет брить. Да-да, это опасные вещи, и с ними нельзя играть. Поэтому Святой Дух и призывает детей Божьих в первом послании Иоанна 2, стих 15: «Не любите мира и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Да, это очень опасное дело, когда дух глубокого заблуждения может найти место даже в сердцах верующих. Конечно, такое состояние является причиной того, какие желания находят место в сердцах этих людей и связаны ли они с возрастающей властью тьмы. Это обстоятельство трудно объяснить, но я попытаюсь это сделать на одном аспекте из книги Иова, в которой мы имеем довольно странное выражение в главе 3, стих 8. «Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана». Странное выражение, не правда ли? Это такое место в книге Иова, где Иов проклинает день своего рождения. Чтобы нам это понять, мы должны знать, что в известной степени Иов говорит здесь как прообраз Израиля, потому что час рождения этого народа, а вернее рождение остатка Израиля в 144 тысячи душ в 70-ю седьмину, связано с проклятием, потому что они должны пройти через суд. Об этом времени суда говорит это место в книге Иова. А это время связано с проклинающими день. Таковыми являются оккультисты, которых и сейчас уже немало в этом мире. Их число быстро растет, и они имеют свою цель, о которой можно прочитать в печати. Их цель заключается в том, чтобы подготовить приход и в ближайшем будущем осуществить господство Антихриста. Эти оккультисты заботятся о том, чтобы подготовить путь к откровению Антихриста. А в связи с этим должен быть подготовлен и Левиафан. Кто же этот Левиафан? Слово Божье сообщает нам кое-что об этом Левиафане. В пояснениях к Слову Божьему сообщается, что по этому вопросу Бог говорит о крокодиле. Но Библия говорит совершенно ясно, что в этом мы должны видеть сатанинскую власть. Об этом мы можем прочесть в Исаии 27 стих 1. Там однозначно сказано о Левиафане, о змее, а именно в трехкратной форме. Читаю этот текст. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змею витую, изгибающегося, и убьет чудовище морское». И мы наверняка не ошибемся, если примем, что здесь мы видим сатанинское триединство в самом сатане, в Антихристе и в ложном пророке. Интересно также то, что в Иове 41 Святой Дух сообщает нам кое-что о власти этого Духа. Там мы без сомнения видим власть Духа, но не крокодила. Прошу вас, не верьте, пожалуйста, этим объяснениям, которые не написаны в Библии. Если Библия иначе говорит, то все переводчики Библии могут что угодно в этих комментариях писать, но мы останемся при высказываниях Библии. Об этом Левиафане сказано в Иове 41, стихи с 7 по 9. «Крепкие щиты — его гордость, каждое из них скреплено твердою печатью, один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари». Ресницы находятся во взаимосвязи с обольщением или совращением. Блудница обольщает своими ресницами. Об этом мы читаем в притчах 6:25. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. От его чихания показывается свет. В этом свете мы видим ложный свет, излучаемый тьмой, свет заблуждения. А из сообщения в стихах 7 и 8 и в первой части стиха 9 мы имеем очень интересное замечание. Мы можем сказать, здесь мы имеем всеоружие неверия. Здесь все забронировано, чтобы даже воздух не проник. В оригинальном тексте для воздуха и духа имеется одно и то же слово. Это значит, что это бронирование препятствует проникновению Божьего Духа в сердце. Этот факт приводит нас к отсутствующей способности спасения людей в грядущем времени суда. Об этих людях сказано, что они вообще не записаны в книгу жизни, как читаем в Откровении 13 стих 8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, закланного Агнца от создания мира. Мы выйдем за рамки нашей темы, если подробнее будем рассматривать отдельные детали этого сообщения в Иове 41. Но с уверенностью можем сказать, что здесь имеем противоположное по отношению ко всеоружию веры. В этом сообщении мы символично видим известные приметы развития и проявления тьмы. Естественно, что это непросто, потому что мы имеем здесь символичную речь. В этом сообщении мы видим власти тьмы, которые освобождаются и действуют на людей, чтобы это искушение и эта действующая сила глубокого заблуждения могла действовать на них. Вторым фактором, через который может осуществляться действие духа, являются власти тьмы, которых выпустят из бездны. Об этом сообщает нам Святой Дух во втором послании Петра 2, стих 4 и в Иуды, стих 6. Читая эти два места. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав вечными цепями или узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Иуды 6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных цепях под мраком на суд великого дня». Это такие духи, которые после низвержения сатаны с небес и оказавшиеся очень опасными для завершения Божьего плана спасения людей, были связаны цепями для их сохранения не просто на день суда, а на суд великого дня. Бог сохраняет их и в бездне в цепях, так как на суде великого дня они должны играть важную роль. Великий день — это день Господень, а пришествие этого дня Господня мы видим в суде над Домом Божьим, как мы выше отметили. Так что эти духи будут во время суда великого дня искушать людей к заблуждению. И если мы здесь читаем, что эти духи связаны цепями мрака, то мы познаем, что они в течение длительного времени находятся в этой бездне во мраке. Они утратили свое понятие о Боге. Поэтому в соответствии с этим состоянием они будут омрачать людей до такой степени, чтобы над ними исполнилась тайна беззакония сатаны. Действия таких духов властей никто не может избежать во время этого суда. В отношении действия этих духов мы читаем о вине. Не вина, а вино. О вине блуда. В Откровении 14, стих 8. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это вино блуда, блудница Вавилона, будет заставлять пить всех присутствующих в то время на земле. Естественно, что все люди, пьющие это вино блуда, будут от него пьяными. В опьянении мы символично видим исполнение людей ложным духом, потому что людям, находящимся в опьяненном состоянии, недостает трезвости. В этом состоянии им недостает трезвого суждения о вещах, исходящих из Духа Божьего. Эта чаша опьянения будет передаваться по кругу и достигнет всех жителей планеты того времени. Поэтому они все больше будут исполнены духом лжи. В этом духе лжи мы явно узнаем дух харизматики и дух экумении, но мы должны также познать, что это касается и нас, как Церковь Иисуса. Мы должны также познать, что это время помечено тем, что границы для осуществления тьмой своего влияния на людей становятся все меньше. Выше я описал время суда. Господь Иисус говорит в Луке 17, стих 26, «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». А дни Ноя были помечены чрезвычайно интересными обстоятельствами. Об этом мы читаем в Бытие, глава 6, стихи 1 и 2. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи, то есть отпавшие ангелы, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». А теперь возникает вопрос, который, безусловно, и всех нас интересует. Почему демонам было разрешено это делать? По совершенно простой причине. Потому что безбожность людей того времени бесконечно возросла. В книге Иова Святой Дух дает нам по этому вопросу некоторые объяснения. Люди того времени говорили, как читаем в Иове глава 21, стихи 14 и 15. А между тем они говорят Богу: «Отойди от нас! Не хотим мы знать путей твоих, что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему». Как видим, безбожность была тогда настолько велика, что люди того времени сознательно воспротивились Богу, поэтому падшие ангелы могли творить такие антибожественные дела. Люди не должны были что-то особенное совершать в смысле согрешения, чтобы демоны могли входить к дочерям человеческим. И сегодня у отдельных людей не должна наблюдаться большая индивидуальная вина, чтобы тьма могла по отношению к ним проявить свою власть. Через эти печальные факты Святой Дух желает нас научить в том, что наряду с укреплением веры через Слово Божье мы остро нуждаемся также в очищении, но не таким образом, как мы к этому традиционно привыкли, что мы думаем: «Если я однажды с душепастором уладил эти вопросы, определенное время пребывал в этом состоянии и испытал освобождение от обременения, что я теперь могу быть довольным и не делать такого очищения дальше». Нет-нет, постоянная угроза со стороны власти тьмы требует от нас постоянного бодрствования и постоянного поиска возможности очищения. В связи с рассматриваемой темой напомню вам о радикальных действиях по очищению иудеи от идолопоклонства предшествующих царей и всего народа. Это был, можно сказать, положительный царь иудеи Иосия. О нем я писал в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Советую внимательно проработать ее. Об этом царе мы читаем прекрасное сообщение в 4 книге Царств, 23 стих 24. «И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем». Царь Иудеи Иосия сделал еще много полезного для Иудеи, что было угодно в глазах Господа Иисуса. Когда я вырабатывал тему «Пасха Езекии и Иосии», то я восхищался его действиями. Но когда я прочитал сообщение о нем в 4 книге Царств, 23, стих 29, то пришел сначала в недоумение и думал, как мог Иосия, этот мудрый и богобоязненный царь, совершить такой поступок, который записан в 4 книге Царств, 23, стих 29. В дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его. Египетский царь Нехао, как видим, шел на войну против царя ассирийского и предупредил Иосию, что он идет не против него. Но Иосия не послушался и погиб от рук Нехао. Почему Иосия так бесславно погиб, несмотря на свое мощное свидетельство, о чем читаем в 4 книге Царств 23-25? Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву. И после него не восстал подобный ему. В возрасте 8 лет Иосия стал царем Иудеи, а в 18 лет он начал искать Господа Иисуса. В свои 20 лет он истребил все, что перечисляется в стихе 24 в отношении идолов и идолопоклонства, в том числе и высоты. В свои 26 лет он принялся за ремонт храма. При этом священник Хилкия нашел книгу закона. Это значит, что Слово Божие исчезло из среды Израиля. На это же обстоятельство указывает тот факт, когда Давид, прообраз Господа Иисуса, перед сражением с Голиафом нашел в русле высохшего ручья 5 гладких камней. Исчезнувшая в ручье вода прообразно указывает на исчезнувшее в среде Израиля Слово Божье. Слово Божье исчезло из среды Израиля. На основании всех злых дел царей Израиля, на основании оккультизма, которым они занимались, Господь Иисус отнял у них свое слово. А вследствие всех усилий Иосии по очищению, Слово Божье снова всплыло. Этот факт говорит нам кое о чем. В проповеди Пасхи Езекии и Иосии вы можете познать, почему Иосия все же так бесславно погиб. На этом заканчиваю рассмотрение темы «Великое отпадение». Аминь.